эфире «Свобода в полдень». Сегодня 10 августа, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоренская. Главная тема нашей программы связана сегодня с событиями в Южной Осетии, Грузии и Абхазии. Донести информацию до слушателей мне помогают корреспонденты «Радио Свобода», работающие практически во всех регионах, задействованных в нынешнем конфликте. Разобраться в достаточно сложной и неоднозначной ситуации мы попробуем с помощью экспертов и специалистов по Кавказу. Сейчас я хочу предложить вам небольшой дайджест о ситуации в Кавказском регионе, а затем мы попытаемся связаться с нашими корреспондентами на местах. С Владикавказом и с Тбилиси. По последним данным информационных агентств, российские бомбардировщики осуществили бомбовый удар по территории села Ажара в верхней части Кадорского ущелья. Самолеты ВВС России нанесли также ракетные удары по военному аэродрому вблизи от Тбилиси, информация от грузинских СМИ. Минобороны России эту информацию не комментирует. Корабли ВМФ России вошли в порт Ачамчира в Абхазии. Тем временем абхазская армия выдвинулась в зону безопасности в Гальском районе республики непосредственно к границе с Грузией. В грузинских городах Зугдиди и Синаки звучат призывы властей к населению о подготовке к эвакуации. По словам официального представителя правительства Южной Осетии, в Цхинвале к утру воскресенья установилось относительное затишье. В течение ночи бои шли за господствующие на Цхинвале приские высоты. Мирные жители остаются в подвалах и убежищах, а как хоронить погибших, пока не ясно. В Цхинвале гуманитарная катастрофа. Нет воды, электричества, газа и острый дефицит медикаментов. За последние сутки из города были эвакуированы около 500 человек. Российские средства массовой информации сообщают о состоявшихся в течение последних суток разговорах президента России Медведева и американского президента Джорджа Буша о ситуации в Южной Осетии. Ранее Кондолиза Райс и Сергей Лавров предложили подключить к разрешению конфликта мировое сообщество. К миротворческим усилиям призваны США, ЕС, Франция, Германия. Побывавший вчера в Осетии премьер России Путин доложил обстановку президенту России Медведеву. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин считает необходимым создать международный трибунал и привлечь к ответственности виновников уничтожения жителей Южной Осетии. Член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко, напротив, уверен, что не сегодня-завтра ситуация нормализуется и постепенно успокоится. Такова приблизительно последняя информация, которую сообщают информационные агентства российские и зарубежные. А сейчас я хочу вам мы сейчас попробуем связаться с нашими корреспондентом в Тбилиси Георгием Капаладзе и узнать последнюю информацию о событиях в Тбилиси. Ну вот режиссер мне говорит, что, к сожалению, Кабаладзе не может выйти в эфир сейчас, нет связи, поэтому сейчас я предлагаю вашему вниманию послушать нашего корреспондента Алана Цхурбаева. Этот корреспондент работает во Владикавказе.
Прошедшую ночь в Южной Осетии шли бои за господствующие над Тхинвалом приские высоты. К 7 утра бои были прекращены, но не ясно, кто контролирует эти стратегические высоты сейчас. По имеющимся данным, в южной части города остаются грузинские танки. Северная часть удерживается российскими военными. Госкомитет информации и печати Южной Осетии сообщает, что в Тхинвале до сих пор находится большое количество женщин, стариков, детей, которых необходимо эвакуировать. В городе гуманитарная катастрофа. Отсутствуют продукты первой необходимости, нет электричества и газа. Ощущается острая нехватка медикаментов. Утром артиллерийским огнем была уничтожена действующая пекарня, и люди лишились возможности получать хлеб. Тем временем Министерство чрезвычайных ситуаций России направило в зону конфликта 120 тонн продовольствия из подмосковного Ногинска. Под завалами зданий в Тхинвале остаются мирные жители. Наиболее сложной задачей сейчас является вывоз раненых. По рассказам очевидцев, в самом Тхинвале сейчас спокойнее, чем в районе дорог, ведущих к российской границе. Прошедшей ночью на одной из этих дорог был ранен командующий 58-й армией Минобороны России генерал-лейтенант Анатолий Хрулев. Грузинская сторона, по данным правительства Южной Осетии, также понесла за ночь серьезные потери. В городе уничтожены 12 танков. В столице Южной Осетии люди пытаются похоронить своих защитников. Но по рассказам жителей города, не хватает материалов даже для сооружения гробов. В огне сгорело все. Границу Северной Осетии с начала конфликта пересекло 34 тысячи человек. Часть из них вернулась обратно, осталось 22 тысячи беженцев. Такие цифры привел премьер-министр Владимир Путин по результатам своей поездки в Северную Осетию. По его словам, на восстановление Южной Осетии Россия выделит 10 миллиардов рублей. Происходящее в Южной Осетии Путин назвал геноцидом осетинского народа. Алан Скурбаев для Радио Свобода, Владикавказ.
А сейчас у нас в студии мой коллега Мумин Шакиров. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте.
Я хотела бы у вас спросить, удалось ли нам связаться по поводу комментариев с кем-нибудь?
Вы знаете, я делал несколько попыток связаться с Тбилиси, там, где сидит наш коллега из Варшавы, польский журналист Зигмунд Джинчаловский, но не удалось. Он сам, правда, дозвонился. Я очень надеюсь, что он нам сумеет дозвониться в прямой эфир, если, конечно, получится, но перегруженная очень линия, как он об этом говорил и вчера, и, в общем-то, сегодня. Это вот будет удача, если все-таки мы с ним свяжемся и узнаем, что новое, что сейчас происходит в Тбилиси. Ну, а пока мы можем послушать нашего эксперта. Дело в том, что в этой информационной войне идет колоссальная информационная война. Я и вчера, и сегодня практически слушаю вот все телевизионные каналы и получаю информацию там из других источников, значит, смотрю все сайты. И очень сложно разобраться, что происходит. Я этот вопрос задал военному эксперту из России, обозревателю Сергею Маркедонову. Давайте послушаем, вот как ему удается разобраться в этой информационной войне.
Безусловно, удается разобраться, поскольку я не привязываюсь к конкретным деталям. Да, детали мы будем выяснять еще не просто много дней, а много лет. Для меня важно зафиксировать тенденцию. Тенденция такова, на мой взгляд, что конфликт, который был в течение 4 лет, с 2004 по 2008 год, размороженным, перешел эту грань и стал военным конфликтом снова. Причин тому несколько, на мой взгляд. Во-первых, грузинская сторона всегда и в 90-е, и в 2000-е годы считала Южную Осетию слабым звеном вот в этой цепочке непризнанных республик. Считалось, что Южную Осетию в силу военно-политических, просто природно-географических причин достаточно легко подавить, присоединить, реинтегрировать как угодно. Там использовался разный терминологический набор. Постоянно в течение 4 лет позиция Южной Осетии и России тоже на прочность испытывалась. Испытывалась на прочность позиция Запада. Поскольку западные страны закрывали глаза на многие, скажем, не вполне демократичные действия Михаила Саакашвили, в том числе в Южной Осетии, Россия риторику жесткую в основном, так сказать, использовала, но до нынешнего года каким-то открытым действиям не прибегала. Это все создало тот, как говорится, фон, который позволил Грузии играть на опережение все время и играть на повышение, скажем. Вот то, что мы увидели сегодня, это результат того, что началось 4 года назад. Когда после бескровного присоединения Аджарии президент Грузии решил, что Южная Осетия — это очень легко, что это не Абхазия, где там действительно сложно, здесь можно действовать легко. Ну вот цену этой легкости мы с вами видим сегодня. Сегодня действительно стала линия фронта. Идет война, в общем, надо эти вещи называть своими именами.
Сергей, скажите, какой будет дальнейший ход сценария, ваши прогнозы?
Я считаю, что очень много будет зависеть от позиции Запада. Если позиция Запада будет, в общем, достаточно сдержанной, понятно, что Запад и европейские страны, и США не будут в восторге от российских действий. Это мы понимаем. Но если их критика будет дозированной и не жестко антироссийской, а, ну, скажем, конструктивной критикой так, да, то есть какие-то перегибы, там, передержки с российской стороны будут критиковаться, но в целом грузинская сторона будет осуждаться, естественно, и будет позиция такая, что нужны мирные соглашения, нужно не возобновление боевых действий. Я думаю, что плюс Саакашвили остынет. Если будет жесткая поддержка Саакашвили, и он будет рассматриваться как такой маленький демократ в борьбе там с большой империей, ну тогда это серьезно может ситуацию осложнить. Для Грузии главная проблема – это проблема интерпретации. Даже маленькая похвала в адрес Тбилиси там воспринимается чуть ли не карт-бланш на силовые операции в Абхазии и Южной Осетии.
Скажите, вы не исключаете, что Россия пойдет на то, чтобы когда-нибудь или в ближайшее время допустить голубые каски в этот регион, так как понятно, что трем сторонам Южной Осетии, России и Грузии сложно урегулировать этот конфликт и договориться по каким-то основным параметрам?
Вы знаете, я даже считаю, что сверхзадачей Саакашвили, собственно, было то, о чем вы говорите. То есть сделать Бучу небольшую, показать, что старый формат мирной, скажем, миротворческой операции не работает, он неэффективен. Давайте все пересмотрим и давайте построим, так сказать, какие-то иные голубые каски. Думаю, что я не имею 100% информации, но думаю, что логика была такая. Просто понимаете, когда вы открываете ящик Пандоры, да, непонятно, что из него выскакивает. Да? в данной военной ситуации некоторые сержанты начинают значить больше, чем Саакашвили или какой-то, да? Поэтому произошло открытие вот этого ящика. Я не уверен, что существуют вообще какие-то объективные миротворцы. Таких нет вообще. Вообще наши многие проблемы в Грузии, они возникали от того, что у нас, знаете, о международных отношениях какие-то взгляды, не знаю, взятые из фантастических книжек, а не из реалий. В истории нет такого случая, чтобы какая-то страна добровольно уступала без давления свои позиции на той или иной арене. Этого просто не было. Не было ни во времена Венского конгресса, не было во времена там Вестфальского мира и так далее. Не было после, как говорится, Версальско-Вашингтонской системы, да? Не было и нет. Любая страна будет отстаивать свой интерес. И идея о том, что есть какие-то объективные миротворцы, ну это, знаете, тоже из области фантастики.
Наверняка у грузинского руководства есть какой-то сценарий, многоходовая комбинация.
Вижу, конечно. Эта задача, собственно, очень прозрачно была еще во времена Розовой революции обозначена. Переформатировать конфликты, именно не урегулирование конфликтов, а конфликты, представив их сначала как российско-грузинские, в последние 2 года новый этап, представить это как прокси-вор, то есть посредническую игру Запада и России, где Грузия играет за команду Запада. Вот, собственно, цель понятная – столкнуть Россию лбами с Западом, пусть Россия выясняет отношения США с Европой, а мы в этом, так сказать, в этой мутной воде поймаем наш главный приз, так сказать. Но я хочу напомнить, что у России с Соединенными Штатами есть масса стратегических точек, где наши интересы, в общем-то, совпадают. Это Центральная Азия, это Афганистан, это проблема распространения ядерного оружия и корейская, в частности, программа. Это точка, где мы можем сотрудничать, это Иран. Это международный терроризм. У нас масса более важных точек, общих. И Грузия не станет важнее в этой ситуации. Давайте хотя бы посмотрим с вами на пункты Бухарестского саммита НАТО. Где Грузия? 23-й пункт. Есть 22 других вопроса, по которым мы можем достичь соглашения и даже торговаться. Поэтому, на мой взгляд, вот эти расчеты, что Грузия станет Axis Mundi, да, мировой политики, по-моему, они, в общем-то, скоро должны развеяться.
Обозреватель Сергей Маргедонов выступал в эфире «Радио Свобода», а с ним беседовал мой коллега Мумин Шакиров. В Москве 12 часов 20 минут. Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Грузинские войска выводятся из Южной Осетии. Обстановка в районе грузино-осетинского конфликта и в остальной Грузии остается крайне сложной. Россия отвергла призывы заключить с Грузией соглашение о прекращении огня в Южной Осетии. Из Кадорского ущелья Абхазии по соображениям безопасности спешно отозваны 15 военных наблюдателей ООН. Транспортировка азербайджанской нефти через грузинские порты Батуми и Кулеви прекращена из-за боевых действий между Грузией и Россией. В Цинцзянь-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая 5 человек погибли в результате вооруженного столкновения. В Зимбабве идут переговоры о политическом соглашении между властями и оппозицией. В Алжире, в городе Зимури, сегодня 7 человек стали жертвами теракта. Вниманию слушателей «Радио Свобода». Сегодня, 10 августа, в эфире программа «Лицом к событию». Ситуацию в Южной Осетии обсуждают Валерий Кабулов, председатель Московской осетинской общины, Резо Моцкришвили, сотрудник издательского дома «Коммерсант», и Александр Караваев, аналитик Центра МГУ по изучению стран СНГ. Ведет программу Елена Рыковцева. Первый раз в эфире сегодня в 14 часов 7 минут, под повторы в 20.00 и в понедельник в 4 часа утра. Ну что ж, в студии опять Мумин Шакиров. Мумин, еще раз добрый день.
Добрый день. Вас. Я вот попытался связаться с экспертом Иваном Суховым, который работает в газете «Время новостей». Иван, вы меня слышите?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Иван. Иван, скажите, вы, конечно же, следите за событиями в Южной Осетии, вы эксперт по Кавказу. Вот какое у вас сейчас сложилось впечатление, какие события в этом конфликте вам показались наиболее интересными, о чем вам хотелось бы поговорить?
Ну, основное впечатление сводится к тому, что цивилизованное урегулирование грузино-юго-осетинского конфликта, видимо, к сожалению, отсрочено на неопределенное время. Обе стороны в данном случае проиграли, я имею в виду и Россию, и Грузию, в имиджевом плане прежде всего. Грузия приняв решение о введении войск в Схинвале, разрушила свой имидж цивилизованного миротворца. Россия, соответственно, попытавшись изобразить все это как операцию по предотвращению военной катастрофы, бомбежками Гори, Кутаиси и Поти, приобрела черты государства-агрессора. В общем, выигравших в этой ситуации нету, а цивилизованное урегулирование отодвинуто на неизвестный срок.
Иван, спасибо вам. Алло, простите.
Да-да.
Иван, скажите, а вот у вас есть какая-то информация из Тбилиси? Там объявлено военное положение. У вас что вы можете по этому поводу сказать? Вообще, в каком состоянии, на ваш взгляд, находится грузинское руководство?
Ну, грузинское руководство объявило военное положение. Грузинское руководство вчера вечером предлагало прекращение огня. Сегодня утром грузинское руководство, судя по всему, приняло решение о приостановлении активной фазы боевых действий. И, несмотря на такие осторожные формулировки о перегруппировке войск, по сути дела, это отступление занятых позиций. Я думаю, что в любом случае в среднесрочной перспективе у грузинского руководства будут проблемы с этой юго-осетинской операцией, потому что надо сказать, что Михаил Саакашвили достаточно успешно вышел из политического кризиса, который был создан его собственными руками зимой этого года в связи с досрочными выборами парламента и президента страны. Но сейчас и после этого оппозиция находилась в достаточно слабой роли в Грузии. Сейчас наверняка даже первые жертвы, поступившие в посещенную вчера Михаилом Николаевичем Тбилисскую больницу, уже начали наносить удар по его электоральной популярности. И, скорее всего, будет набирать популярность оппозиция, и возникнет, конечно, и снова идея замены президента в Грузии.
Иван, спасибо вам огромное за ваши комментарии. Это был военный обозреватель газеты «Время новостей». Сейчас у нас на проводе Тбилиси до нас дозвонился наш коллега Зигмунд Джинчаловский. Зигмунд, вы меня слышите?
Я вас слышу, не знаю, слышите ли вы меня.
Нет, мы вас слышим. Зигмунд, расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит в Тбилиси. Согласно последней информации, хотя информации очень много, но в Грузии объявлено военное положение. Вы находитесь в центре Тбилиси. Скажите, как это выглядит, военное положение?
Вы знаете, поляки как бы испытали уже, что это такое военное положение. Поэтому, конечно, военное положение в Грузии сейчас отличается немножко от того, с чем мы столкнулись в Польше в начале 80-х годов. Но, например, когда я позвонил в военное ведомство Грузии спросить, алло, вы меня слышите?
Да-да, мы вас слышим, говорите.
А когда я позвонил в военное ведомство с вопросом, могу ли открыта ли дорога в горе, и могу я туда съездить, мне сказали, что она закрытая и что это, конечно, не рекомендуется. Люди здесь встревожены, потому что поступает информация, например, о бомбардировке города Зугдиди, о военных сражениях в Кадорском ущелье, о том, что приближается к Грузии в российский военно-морской флот. Идет полным ходом эвакуация иностранцев из Тбилиси. Сегодня утром польское посольство отправило 100 человек на автобусах в Ереване, откуда они улетают прямым президентским рейсом. Президент прислал свой самолет, улетают в Варшаву. То же самое организуют американцы. Сегодня будет американский конвой в Ереване, и завтра тоже предусмотрен американский конвой в Ереване. В принципе, когда мы тут здесь беседуем с грузинскими товарищами, и люди все-таки ожидают, что Россия будет ограничиться к захвату вот тех территорий или к контролю тех территорий, спорных территорий, Абхазии, Южной Осетии. И вдобавок будет наносить бомбовые удары по Грузии, чтобы парализовать как-то военную и хозяйственную инфраструктуру Грузии. И, в принципе, люди здесь не ожидают какого-то вторжения сухопутных войск в Грузию.
Зигмунд, скажите, откуда такой страх? Почему эвакуируются сотрудники посольств? Речь же не идет о том, чтобы брать штурмом Тбилиси. Как на ваш взгляд, почему такая тенденция?
Во-первых, мне кажется, это в какой-то степени следствие некоторые истерические заявления грузинских властей, но, в общем-то, ситуация, она же очень серьезная. Здесь же падают бомбы, мы видели разрушенное жилое здание в городе Гори. Город Гори – это час езды на машине от Тбилиси. Здесь поступила информация сегодня о бомбардировках военного аэропорта в столице Грузии Тбилиси. И никто не будет удивлен, если, например, какие-то... Я сам ночью слышал российские самолеты, летающие над Тбилиси. То есть никто не будет удивлен, если бомбы упадут случайно на какой-то жилой квартал Тбилиси. Иностранцы не хотят рисковать. И, конечно, те, которые могут, те, которые не работают здесь, те, которые не обязаны здесь остаться, те, которые просто отдыхали, пытаются уехать.
Зигмунд, скажите буквально очень коротко, у вас есть минута. Какие у вас планы на сегодня? Какие события вам кажутся интересными и куда вы собираетесь сегодня посетить?
Я хочу пересечься с известным оппозиционным политиком Хаиндрапой, потому что у него как бы очень критическая точка зрения на политику, проводимую президентом. И хочу еще раз съездить в горы. Буквально через полчаса мы заказали машину, на которой попытаемся прорваться в район, самый близкий город театру боевых действий. Говорят о том, что корреспондент Рейтерс обвидел покидающую Южную Осетию колонну грузинских войск, и мы хотим убедиться, что это достоверная информация.
Зигмунд, спасибо вам огромное. Мы, значит, благодарим вас за то, что вы до нас дозвонились. Мы обязательно с вами свяжемся чуть, или вы с нами свяжетесь чуть позже, и мы продолжим с вами беседу. Спасибо, до свидания.
Я благодарю наших экспертов, которые были в эфире, и моего коллегу Мумина Шакирова. Спасибо, Мумин. Внимание, слушатели Радио Свобода. Сегодня, 10 августа, в 18 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире Радио Свобода программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича журналист, писатель Алла Боссер. Программа пойдет в записи. Во второй части программы «Свобода в полдень» вас ждет исторический календарь, обзор американских еженедельников, новости светской жизни, рубрики «Ключевое слово недели», «Городская тема». Все это в ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
И коротко о главных новостях к этому часу. Грузинские войска отводятся из Южной Осетии. Об этом сообщает информационное агентство со ссылкой на представителя МВД Грузии. Как передает корреспондент Радио Свобода, секретарь Совета национальной безопасности Грузии Александр Ламая заявил о перегруппировке войск. Минувшей ночью в столице Южной Осетии Цхинвали и его окрестностях продолжались столкновения между российскими и грузинскими войсками. Сообщается об обострении обстановки в Кадорском ущелье в Абхазии. Россия отвергла призывы заключить с Грузией соглашение о прекращении огня в Южной Осетии. Представитель России в ООН Виталий Чуркин заявил, что грузинские силы должны уйти из самопровозглашенной республики, подчеркнув, что российские войска останутся там. Чуркин назвал геноцидом действия Грузии в Южной Осетии. Транспортировка азербайджанской нефти через грузинские порты прекращена из-за боевых действий. Об этом сообщил представитель государственной нефтяной компании Азербайджана. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая 5 человек погибли в результате вооруженного столкновения. Как сообщает китайское агентство Синьхуа, боевики заложили самодельные бомбы у административного здания и подорвали 2 полицейские машины. В Алжире, в городе Зимури, сегодня 7 человек стали жертвами теракта. Взрывное устройство привел в действие смертник, пока никто не взял на себя ответственность за взрыв. Грузия обратилась к США с просьбой выступить в качестве посредника в ее конфликте с Россией. Секретарь Совета национальной безопасности Грузии Александр Ламая заявил, что передал соответствующую просьбу госсекретарю США Кондолизе Райс.
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор американских еженедельников. Иностранные инвестиции уходят из России. Подозреваемый в рассылке спор сибирской язвы покончил с собой. Почему женщины живут дольше мужчин, а горных горилл становится больше? Материалы на эти темы в обзоре, подготовленном Еленой Архиповой.
Newsweek публикует статью об оттоке иностранных инвестиций из России. Когда в 2004 году по политическим мотивам был арестован Михаил Ходорковский, российский фондовый рынок оцепенел, но благодаря взлету цен на нефть вскоре пришел в движение. В прошлом году под давлением Кремля компания Royal Dutch Shell вынуждена была свернуть работы по разработке месторождения газа и передать его «Газпрому» по заниженной цене. Но капиталы продолжали поступать в Россию. Тем не менее, кредит доверия не бесконечен. Президент Медведев в мае говорил очень правильные вещи относительно борьбы с коррупцией, пытаясь воодушевить инвесторов. Однако рейтинги надежности вложений в российскую экономику в последние месяцы падают. На Западе полагают, что низкий уровень доходов от вложенных в Россию средств не оправдывает риска, с которым сталкиваются иностранцы.
6 августа, спустя почти 7 лет после рассылки анонимных писем, содержащих споры сибирской язвы, Министерство юстиции США объявило, что закрывает дело против Брюса Айвенса, который считался единственным подозреваемым. Незадолго до этого Айвенс покончил с собой, узнав, что прокуратура собирается предъявить ему обвинение. Он в течение долгих лет проводил эксперименты в правительственной лаборатории, занимавшейся средствами защиты от биологического оружия. Бывшие коллеги говорят, что Айвенс был прекрасным работником, хотя и человеком со странностями. Главным свидетельством причастности Айвенса к рассылке отравленных писем стал тот факт, что в сентябре и октябре 2001 года он задерживался на работе дольше обычного, а вскоре по разным адресам стала поступать смертоносная корреспонденция. Природа биологического оружия такова, что установить, где оно произведено, очень сложно, и адвокат Айвенса утверждает, что его клиент не был виновен. 24 раза Айвенса допрашивала ФБР, и дважды он проходил тесты на детекторе лжи. По словам адвоката, постоянные преследования довели Айвенса до глубочайшей депрессии, и он два раза лежал в больнице. Представители правоохранительных органов обыскивали его дом, машины, кабинет в лаборатории, изъяли компьютер и изучали переписку по электронной почте. Агенты ФБР допрашивали даже его детей и показывали дочери фотографии жертв, заразившихся спорами сибирской язвы, пишет Time.
На этой неделе «Тайм» разъясняет читателям, почему женщины живут дольше мужчин. Средняя продолжительность жизни представительниц слабого пола на 5-10 лет дольше. Среди людей, кому перевалило за 100, 85% – женщины. По мнению еженедельника, женщины меньше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, которые приводят к инсультам и инфарктам. Проблемы с сердцем возникают у них в возрасте 70-80 лет, примерно на 10 лет позже, чем у мужчин, у которых болезнь начинает развиваться уже в 50-60 лет. Дамы чаще выбирают вегетарианскую диету, что, по данным исследований, вдвое уменьшает риск инфаркта. Мужчины более склонны причинять вред самим себе, употребляя излишние дозы алкоголя и увлекаясь курением. Среди этой категории люди, дожившие до 100 лет, встречаются крайне редко. К тому же юноши до 20 лет испытывают то, что ученые называют «тестостероновой атакой» – высокий уровень полового гормона в состоянии спровоцировать неадекватное поведение молодых людей. Они не застегивают ремни безопасности, напиваются, хватаются за оружие, ведут себя агрессивно и погибают от своего безрассудства. Мужчины живут меньше, чем женщины, еще и потому, что чаще страдают от депрессии в период старения. В это время суицидальные позывы у женщин возникают гораздо реже. Вообще есть три основных фактора, которые влияют на долголетие. Во-первых, мужчины больше курят, но сейчас эта разница стала сокращаться. Во-вторых, мужчины едят больше пищи с высоким уровнем холестерина. И, наконец, мужчины хуже, чем женщины, справляются со стрессом. Они склонны скрывать обиды и неудачи и переживать в одиночестве, а женщины предпочитают выплескивать отрицательные эмоции наружу.
Журналисты уже привыкли к тому, что из Африки поступают, как правило, плохие новости, но одна из последних внушает оптимизм, пишет «Тайм». По данным биологов, численность горных горилл удвоилась и достигла 200 тысяч особей. Приматы-гиганты давно занесены в Красную книгу. Это означает, что меры по защите этих животных работают даже в такой стране, как Конго. Известие о численности приматов привело ученых в восторг. Они готовы даже пересмотреть статус горилл и исключить их из категории исчезающих видов животных. Но численность других обезьян продолжает сокращаться. Во многих регионах континента их могут попросту всех съесть. И если горные гориллы могут считать себя в относительной безопасности, то их менее крупных сородичей стали истреблять с удвоенной силой, пишет «Тайм».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Чем знаменательна неделя с 10 по 17 августа, мы узнаем, послушав исторический календарь Леонида Гержоя.
Августа 1539 года король Франции Франциск I ввел в стране государственный язык. Он приказал составить все официальные документы не на латыни, а по-французски. Из обращения была оттеснена не только латынь, но и местные диалекты. Путь французского языка к государственному занял 7 веков. Первые памятники на нем восходят к IX веку, когда он сформировался из народно-разговорной латыни. В XII веке не только во Франции, но и во всей Европе национальные литературы существовали на национальных языках. С XIV века создается общий французский письменный язык, а в XVII веке установилась литературно-языковая норма, сохраняющаяся в основном до нашего времени.
Августа 1678 года Голландия и Франция заключили мирный договор, получивший название Нимвегенского. Он завершил войну, длившуюся 6 лет. По договору Франция оставляла занятые ею голландские земли с городом Маастрихт и отменяла высокий таможенный тариф, введенный министром финансов Кальбером, подрывавший голландскую торговлю. Взамен Голландия признавала права Франции на Гвиану и Сенегал. На уступки французские король Людовик XIV пошел потому, что на помощь Голландии пришел бранденбургский курфюрст Фридрих Вильгельм, предпочитавший иметь в соседях слабую Голландию, но не могущественную Францию. Против Франции выступили немецкие и испанские Габсбурги и, наконец, Священная Римская империя.
12 августа 1949 года в Глазго родился рок-музыкант, певец и композитор Марк Нопфлер, один из основателей группы Dire Straits. But we live in different worlds.
Августа 1860 года родилась Энни Оукли, американская цирковая артистка-снайпер. Она прославилась в ранней юности, выиграв состязание у признанного стрелка Фрэнка Батлера. Позже они поженились и 17 лет выступали в шоу знаменитого Баффало Билла «Дикий Запад». Энни Оукли с 30 шагов поражала выстрелом поставленную к ней ребром карту, подброшенную в воздух игральную кость, и сбивала пепел с сигареты, которую курил ее муж. Однажды, выступая в Берлине, она выполнила номер с сигаретой, когда ей ассистировал будущий германский кайзер Вильгельм II.
14 августа 1288 года граф Адольф V фон Берг пожаловал Дюссельдорфу статус города. Предшествовала этому кровопролитная борьба за власть между архиепископом Кёльнским с одной стороны и графом фон Бергом и жителями Кёльна с другой. Еще спустя столетие Дюссельдорф стал резиденцией герцогов фон Берг. Расцвет города начался при курфюрсте Яне Вильгельме и его наследнике курфюрсте Карле Теодоре. Центральный район Карлштадт носит имя Карла Теодора, основателя многих замков и основоположника серьезных коллекций. Дюссельдорф, расположенный в Рейнско-Рурской области, неоднократно оккупировали французы, а после Первой мировой войны – войска союзников.
15 августа 1559 года испанская экспедиция во главе с Тристаном де Луна высадилась во Флориде в районе залива Пенсакола. Испанский король Филипп II хотел основать во Флориде колонии, чтобы уменьшить опасность нападения французов и англичан на золотые флотилии, курсирующие через Мексиканский залив. Со стороны де Луны это предприятие было отважным шагом. Жестокость по отношению к индейцам, проявленная его предшественниками, искателями золота во Флориде, нанесла непоправимый вред колонизации полуострова. Де Луна прибыл на 13 кораблях, где было все необходимое для развития колонии – живой скот, инструменты для строительства и земледелия, оружие, а также около 500 солдат, 250 лошадей и более 1000 будущих колонистов. Однако предприятие потерпело провал. Сперва страшный ураган, потом вражда с индейцами и, наконец, угроза бунта среди солдат вынудили де Луна отказаться от попыток сохранить поселение. Филипп II объявил, что Испания больше не заинтересована в колонизации Флориды.
16 августа 1754 года в Петербурге освящен Спасо-Преображенский собор, построенный на месте съезжей избы Преображенского полка по проекту архитектора Михаила Земцова. Первый камень в основание храма заложила императрица Елизавета Петровна. Собор строился в память о помощи, которую оказал императрице полк, поддержавший ее восшествие на престол. После пожара в соборе в 1825 году на его месте по проекту архитектора Стасова с использованием старых стен возвели новый храм.
Это был исторический календарь, подготовленный историком Леонидом Гиржоем. В Москве 12 часов 45 минут. В программе «Свобода в полдень». Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Грузинские войска выводятся из Южной Осетии. Обстановка в районе грузино-осетинского конфликта и в остальной Грузии остается крайне сложной. Россия отвергла призывы заключить с Грузией соглашение о прекращении огня в Южной Осетии. Из Кадорского ущелья Абхазии по соображениям безопасности спешно отозваны 15 военных наблюдателей Организации Объединенных Наций. Транспортировка азербайджанской нефти через грузинские порты Батуми и Кулеви прекращена из-за боевых действий между Грузией и Россией. В Сянцзянь-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая 5 человек погибли в результате вооруженного столкновения. В Зимбабве идут переговоры о политическом соглашении между властями и оппозицией. В Алжире, в городе Зимуре, сегодня 7 человек стали жертвами теракта. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Свобода в полдень». Малолитражка. Чем приглянулось это слово «Радио Свобода», мы узнаем из рубрики «Ключевое слово», подготовленной Лилией Пальвелевой.
Ключевое слово этой недели – «малолитражка». В среду в эфире «Радио Свобода» прозвучало такое сообщение.
На днях мэр столицы Юрий Лужков подписал постановление о том, что с 1 октября по 1 декабря в городе будет проведен эксперимент. При покупке новой малолитражной машины ее владелец «Москвич» получит топливную карту номиналом 24 тысячи рублей. Автоэксперты к очередной идее столичного городоначальника отнеслись критически. Они считают, что малолитражки не решат транспортные и экологические проблемы мегаполиса.
В русском языке есть целая группа слов, образованных по такой же модели, что и малолитражка. Малогабариткой называют малогабаритную квартиру, малосемейкой – малосемейное общежитие. Еще есть слова, первая часть которых тоже означает величину, но прямо противоположную. Многоэтажка, многоходовка, многотиражка и так далее, и так далее. Для всех, сообщает член редакционного совета портала «Грамота.ру» Юлия Сафонова, в лингвистике существует специальный термин.
Обычно такие слова называют универбами. И почему универбум? Потому что эти слова получаются на основе словосочетания. Из двух слов получается одно. И вовсе не обязательно, кстати, чтобы первая часть указывала на количество. Такие нам всем знакомые слова, как открытка, визитка, получились так же. Визитка от визитной карточки, открытка от открытое письмо. Все такие слова универбы образуются, потому что язык экономит свои средства. То есть причина образования таких слов – языковая экономия.
Смотрите, прилагательное, из которых образованы эти слова, тоже сложные по составу. Малолитражный автомобиль. Малолитражный – два корня. Автомобиль тоже состоит из двух корней. Да. Таким образом, четыре корня.
Да, нам лень говорить и тратить свою речевую энергию на произнесение стольких слов. Малолитражный автомобиль. Мы просто говорим малолитражка.
Но на мой вкус слово получается куда более симпатичным, конечно, живым и милым, конечно, чем вот это малолитражный, конечно, автомобиль казённое. Обратим внимание на то, что все перечисленные мною и затем вами слова обозначают что-то очень конкретное. Как правило, это предметы из бытового обихода. И когда я печатала этот текст, компьютерная программа подчеркивала все эти слова красной волнистой линией, как неправильные. Это слова просторечные. Так можно ли их употреблять, скажем, вот в журналистском репортаже?
Они подчеркиваются красной чертой, потому что эти слова всегда образуют открытый список. Однако в словаре под редакцией Натальи Юльни Шведовой эти слова включены в словарную статью, которая так и называется «Мало». И дальше будет написано первая часть сложных слов со значением. Будут указаны значения и будет приведен ряд примеров, конечно, не все. Точно так же эти слова представлены и в малом академическом словаре. Так что, в общем-то, эти слова хорошо известны. Те программные средства, которыми мы пользуемся, те орфопроверки, составлены, как правило, не на очень хорошем материале. Вот визитка вошла в литературный обиход, открытка вошла в обиход, в литературный.
Так значит, и малолитражка с тем же успехом может стать литературным словом?
Поживем, увидим. Надо, чтобы прошло время. Вряд ли. Малолитражка вряд ли. Потому что это мы сейчас знаем, что речь идет о машине. Может быть, кому-то когда-то покажется, что слово «малолитражка» означает, ну, скажем, недостаточно выпитое количество спиртного.
Сообщает Юлия Сафонова, Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Радостно ваше начинание восстановления страшных деталей коммунистического прошлого. Это первая запись в книге отзывов Музея политических репрессий, которую сделал Александр Солженицын во время своего посещения Томска в 1994 году. Музей этот, расположенный в подвале бывшей следственной тюрьмы НКВД, уникален. С подробностями Мелани Бачина.
Стальные двери с засовами, решетки, железные кровати, прикрученные к стенам. Камеры следственной тюрьмы НКВД остались такими же, как были в советские годы. В Томском мемориальном музее истории политических репрессий полностью сохранены атмосфера и обстановка того времени. В этом уникальность Томского музея, рассказывает директор Василий Ханевич.
Единственный в России музей тюрьмы советского периода, расположенный действительно в реальных подвалах НКВД, причем здесь тюрьма существовала длительное время, поэтому здесь было и ОГПУ, и НКВД, так сказать, и МГБ. И за эти 20 лет существования здесь тюрьмы в подвалах этих находилось очень много людей, причем известных, знаменитых людей. И здесь можно перечислять десятки и сотни имен. Голая кровать, так сказать, шконки по тюремному жаргону. Здесь же в углу стояла параша, поэтому здесь, естественно, были совершенно другие невыносимые запахи, отсутствие воздуха. Если рассказывать, то есть подробно условия содержания политзаключенных, вот именно в этом подвале. Многие просто не верят, что так оно и было.
Музей политических репрессий расположен в подвале двухэтажного здания в самом центре Томска. 20 лет назад городская власть передала подвальные помещения музею в безвозмездное пользование. Был составлен соответствующий договор. Но после того, как у здания появился новый собственник, бизнесмен Игорь Скоробогатов, музей оказался в неопределенной ситуации. Юридически право на подвал за музеем никак не закреплено.
Был период, когда в течение почти 4 лет мы вообще не знали, кто собственник этих помещений. То федеральное собственность, то муниципальное собственность, вообще неизвестно чего. Мы боимся за музей. Юридическая неопределенность этих площадей, сказать, она нас, конечно, пугает. Нам нужны, сказать, гарантии не только крепкое слово предпринимателя, но и юридические гарантии. Нас интересует, волнует судьба музея.
Объясняет директор музея Василий Ханевич. Бизнесмен Игорь Скоробогатов обратился в суд, как сам объясняет, именно для того, чтобы расставить все точки над «и». Скоробогатов просит признать подвальные помещения, где расположен музей, его собственностью и передать их в долевое пользование товарищества собственников жилья.
Дело не в музее. Дело в том, что чья это собственность. А мэрия считает, что это собственность мэрии. Мы считаем, что это наша собственность. Музей здесь получается как, ну, как третье лицо, который от смены собственника либо получит плюс, либо минус. Поэтому суть вопроса в том, чтобы расставить все эти точки над «и», упорядочить вопросы с арендаторами, сделать так, чтобы у нас был доступ ко всем коммуникациям, как это и положено быть, чтобы мы сами могли. Мы, извините, весной до середины июня не можем отключить отопление, да? Мы не можем включить себе горячую нормальную воду, когда нам это нужно. Кто-то там ходит, кто-то ее отключает, включает по своему усмотрению. А мы к этому не имеем доступа. Мы хотим, чтобы наши права были нормально восстановлены, чтобы подвал был передан жильцам этого дома, не мне лично, а всем жильцам.
Смущает руководство музея и Томского отделения мемориала то, что никаких коммуникаций в помещении, где расположен музей, нет, а часть подвала уже давно отдана ТСЖ в пользование. Именно поэтому исковое заявление стало неожиданностью для председателя Томского отделения Всероссийского общества «Мемориал» Бориса Тренина.
Коль скоро будет принято судом решение о признании права ТСЖ вот на эти помещения, включая музей, как местом общего пользования ТСЖ, я не исключаю, что, возможно, будут следующие иски. Иски о признании незаконным решения городской думы Томска о выделении этих помещений вот под музей и о признании незаконным договор аренды. В настоящее время в России ширится серьезное движение. Движение за создание в России общефедерального, общенационального комплекса мемориального, памятник-музей. У нас в Томске этот мемориальный комплекс 92-го года работает. У Томска сомнительная перспектива стать единственным на постсоветском пространстве городом, где этот мемориальный комплекс будет ликвидирован.
Бизнесмен Игорь Скоробогатов уверяет, спор хозяйствующих субъектов музея не коснется.
И я не думаю, что у нормального здравого человека рука поднимется на музей в том виде, в котором он сегодня здесь существует. Но это было просто кощунственно. И, условно, ни у меня, ни у кого другого рука не поднимется. Я гарантирую, что в любом случае музей останется в этих помещениях.
Но кроме честного слова бизнесмена, музею нужны юридические гарантии. Первое судебное заседание назначено на 19 августа. Если суд примет решение в пользу бизнесмена Игоря Скоробогатова, то, по большому счету, судьба уникального Томского музея политрепрессий, члена Всемирной ассоциации музеев совести, будет в руках одного человека. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В заключение программы, думаю, любопытно будет узнать, как прошла неделя у художника и музыканта Германа Виноградова. В этом нам поможет моя коллега Вероника Баде.
Герман, скажите, как прошла неделя у вас?
Вот эта неделя была как эхо недели позапрошлой, которая прошла очень бурно. Я был в Перми, участвовал в 2 фестивалях. Первый фестиваль – это международный форум «Пилорама», проходивший на территории Мемориального музея политических репрессий. Это бывший лагерь Пермь-36, где сидели наши политзаключенные, последним из которых был Сергей Адамович Ковалев, который тоже был на этом фестивале. Фестиваль был посвящен пражским событиям 68 года и 60-летию принятия Декларации прав человека. После этого фестиваля я переместился по Пермской области в другое место. Это в Перми уже в самой проходил фестиваль «Камва», этнофутуристический фестиваль, тоже международный, объединивший огромное количество участников. И как эхо этих фестивалей я приехал в Москву, и тут же мне позвонила Ира Фарида Юсупова, и мы продолжили съемки ее фильма нового. На этот раз съемки проходили в знаменитом пространстве Пандуса, общежитие, которое построил архитектор Николаев, памятник конструктивизма.
А что это за фильм? Расскажите о нем, пожалуйста.
Это полнометражный фильм, мистериальный по своей сути, посвящен в том числе и очень необычному отношению художника к такому понятию, как товарно-денежные отношения. Я в этом фильме играю главную роль. Сюжет мне не хотелось бы раскрывать, поскольку Ираида просила этого не делать. Он, скорее всего, будет готов к декабрю, смонтирован и показан, ну, может быть, на фестивалях. Я не думаю, что этот фильм пойдет в широкий прокат, поскольку это малобюджетный фильм. И, скорее, он будет показан на соответствующих фестивалях экспериментального кино, малобюджетного кино и тому подобное.
А в вашей работе что нового?
В моей работе за последние, уже, скажем так, полтора года произошли изменения. У меня появился новый проект. Я называю это «Фрик-н-ролл группа», в которой я являюсь лидером. Вместе со мной в группе участвуют музыканты группы «Звуки МУ» Алексей Бортничук, гитара, который был гитаристом «Звуков МУ», и Александр Лепницкий, бас-гитара. И иногда к нам присоединяется фагот Александров, небезызвестный, и также клавишник группы «Звуков МУ» Павел Хотин. Вот за полтора года мы наработали песенный репертуар, я написал около 30 песен, и вот мы сейчас их периодически исполняем. Вот в том числе и на фестивале «Пилорама» мы ездили, исполняли там. А следующее выступление будет 19 августа в клубе «Аги».
А альбом не собираетесь издавать?
Мы сейчас пишем альбом, но мы как молодая группа, хотя нам уже всем за 50, смешно, конечно, находимся в стадии эксперимента, и только-только это все оттачивается, приобретает форму. Поэтому в живых концертах мы нарабатываем как бы новые ходы, предпочитают именно такую форму работы, а не студийную. И когда уже что-то получается такое живое, вот это мы уже фиксируем. И так появляется наш альбом.
С художником и музыкантом Германом Виноградовым беседовала моя коллега Вероника Баде. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущие Марина Дубовик и режиссер Наталья Флоринская. Прежде чем попрощаться, сообщу, что сегодня в 13 часов 7 минут выходит в эфир программа «Общественное мнение». Отношение россиян к любви – это тема программы. В гостях в студии социолог, сексолог, доктор философских наук Игорь Кон. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи ведущая Вероника Баде. А я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках. Мне необходимо начать серьезную
сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома. Но
не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.